говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем ежегодный доклад о состоянии свободы прессы, который каждый год выпускает организация «Репортеры без границ». 148-е место заняла на этот раз Россия в этом докладе из 180 стран мира. Это низкое место. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Обижает ли вас это? Считаете ли вы справедливым вот такое место по части свободы прессы в России в этом докладе, в этом рейтинге стран? 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Я представляю вам наших гостей. С нами Виталий Рашевский. Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Заместитель главного редактора «Новой газеты». И с нами на связи из Киева главный редактор сайта «Телекритики» Наталья Рогачева. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Мне очень приятно представлять нашу коллегу, потому что Наталье предстоит оправдываться за 127-е место украинской прессы. Это, конечно, не 148-е, они стоят на 21 ступеньку выше, но, тем не менее, и не в первой десятке пока.
Не в первой сотне даже.
Хотя, кажется нам, Виталий, что они намного свободнее, да? Вот какое-то было ощущение все эти годы. Вот давайте сначала вы оцените их состояние украинское вот за последние годы, которые случились после оранжевой революции.
Да, во-первых, пользуясь случаем, хочу передать привет Ольге Мусафировой, нашему корреспонденту в Киеве. Замечательный журналист, смелый и свободный, что очень важно. У нее своя точка зрения, свой взгляд и свое отношение к событиям, которые происходят в Киеве.
Тут опять нужно сразу спрашивать, она свободна, потому что она работает на Украине, или потому что это ваш журналист «Новой газеты»?
Мы ей не мешаем быть свободной, это очень важно. Я вообще считаю, что профессионалами руководить надо в последнюю очередь. Может быть, что-то подсказывать. То, как Оля освещает события на Майдане, ну и в Украине в целом, говорит о том, что, конечно, украинские журналисты свободнее, чем российские на сегодняшний день. И, возможно, украинская пресса или средства массовой информации занимают вот это 127-е место. В общем, незаслуженно. Я думаю, что после того, как будут проанализированы, проанализировано, так скажем, журналистское сопровождение освещения событий в Киеве, будет пересмотрено это место. И будет пересмотрена роль свободной действительно прессы в совершенно непростых условиях и на освещении очень серьезных и очень проблематичных, неоднозначных, я хочу подчеркнуть, событий.
Ну вот, кстати сказать, вы правильно сказали, что... сказали, тавтология, ничего?
Ничего страшного.
Ничего страшного.
Абсолютно.
Вы правильно сказали, что после событий на Майдане будет пересмотрен, потому что не включали, там оговаривается специально в докладе, что освещение поведения прессы украинской во время вот этой революции последней не было учтено в этом рейтинге. Мы чуть позже поговорим о критериях, которыми руководствовали составители доклада. Я спрошу сейчас, тогда попрошу Наталью Лигачеву, в свою очередь, оценить 148-е российское место. Наталья, давайте обменяемся любезностями. Вы считаете это заниженное, завышенное? Вот как вы смотрите на российское положение в этом рейтинге?
Ну, я думаю, что это более-менее адекватная оценка, хотя, конечно, и у вас, и у нас очень многие говорят о том, что когда это сравнивать с африканскими, допустим, странами или абсолютной там диктатурой, что это неадекватно, но дискуссии о критериях, которыми пользуются составители рейтинга, они постоянно идут и у нас, и у вас. Но то, что в России все-таки со свободой слова и тяжело, и этому свидетельство и последние события с телеканалом «Дождь», которая тоже имела большую резонанс у нас, только еще раз подчеркивает. Более того, мы как раз не считаем, что заниженное место и Украина, потому что на самом деле по сравнению с Россией, может, у нас, конечно, все-таки ситуация лучше. Существует больше пространства для такого внешнего плюрализма. Есть разные источники информации, из которого можно все-таки желающий человек может получить более разностороннюю информацию, чем российский, допустим, телезритель. Но в то же время то, что происходило во время Майдана, это, да, усилило, вот, может быть, этот плюрализм. Появились новые вещатели в интернете, в том числе громадское мовление. Но, с другой стороны, более 150 избитых журналистов и насилие против журналистов, причем целенаправленно со стороны силовых органов, наверняка понизит наше место, к сожалению, в рейтинге 2015 года, по которому будет составляться по результатам 2014 года.
Вы знаете, Наталья, давайте тогда сразу расшифруйте, пожалуйста, тот критерий, который был применен к вам, и я его, честно сказать, не очень поняла, может быть, вам виднее, конечно. Говорится так, что это место в докладе, в общем, низкое, связано с неуважением к независимой позиции журналистов, даже когда он является сотрудником той или иной редакции. Неуважение властями к независимой позиции журналиста. Как вы это трактуете, вот этот параметр? Критерий.
Дело в том, что не секрет, что и в Украине, как и в России, все средства массовой информации, крупные, особенно телевизионные каналы, принадлежат крупным олигархам. А в России это в большей степени выражена их причастность еще и к власти, ну то есть это уже почти в таком в едином порыве слитые. Да? У нас вроде бы олигархи не так явно связаны непосредственно с властью, но тем не менее, конечно же, они все всегда крупный бизнес предпочитает с властью дружить. И практически всем телеканалам редакционную политику их диктуют собственники. И вот то, что случилось даже в декабре, допустим, во время освещения телеканалами Майдана, я давала интервью, по-моему, даже радио, как раз российское радио «Свобода» тоже. Я сказала, что то, что происходит, более-менее свободное освещение, это не журналистская революция, это отмашка олигархов журналистам. Да? Просто в какой-то момент олигархи дали отмашку, что журналисты должны быть более-менее свободными, а могут быть себе позволить. Но в то же время в любой момент олигархи могут изменить свою точку зрения. Например, это мы видим по телеканалу «Интер» и по телеканалу «Украина», где вот в январе месяце намного в большей степени ужесточилась цензура. Она вернулась в более даже жестком варианте. И процессы монополизации семьей у нас обозначается, это люди, приближенные к Януковичу, ему, его сыну Александру Януковичу, они в этом году приобрели такой широкий размах. Семьей были куплен очень крупный медиахолдинг, в который вошли практически все ведущие журналы украинские. Это «Корреспондент», «Forbes Украина». И практически многие журналисты вынуждены были уволиться именно из-за того, что новые собственники не уважали их независимый взгляд на события и не уважали стандарты профессиональные.
Начнем с того, что это невозможно представить в России, чтобы журналисты уволились из-за того, что не уважают их взгляд, их стандарты. Это раз. Вы, Виталий, такие случаи помните за последние годы, что протесты из-за цензуры, чтобы они сами ушли, потому что у них сменился собственник, с которым они не могут работать по принципиальным соображениям.
Ну, я знаю такие случаи, они частные, действительно. Это не говорит, скажем так, какой-то общей тенденции. Наоборот, журналистика из там, четвертой власти превратилась в такую сферу обслуживания. Причем сфера обслуживания не общественного мнения, не общества, которое, безусловно, у нас дезориентировано и нуждается в такой вот поддержке, что ли. Это обслуживание сильных мира сего, я не побоюсь этого слова. Это прежде всего обслуживание власти, режима и лично одного человека, который сегодня в себе, что ли, воплощает или фокусирует все настроения, и в том числе и журналистские, кстати сказать, как это ни странно.
Я хочу сказать, что ведь эта ситуация, когда люди могут, вы сказали, есть частные случаи, массовых, конечно, нет. Вот таких групповых уходов нет здесь. Потому что если в Украине еще можно рассчитывать, что вы получите работу после того, как вы куда-то ушли, то здесь настолько поле уже сжато и скукожено по части идеологии, что люди просто не могут себе позволять таких жестов.
Безусловно.
Это раз. Во-вторых, сравните, пожалуйста, Виталий, если можешь, ситуацию. Вот нам Наталья сказала, что олигархи там могут диктовать, как освещать. Могут ли здесь олигархи, у которых есть кое-какие средства массовой информации, диктовать, как освещать политические события в России?
Ну, естественно, они выслушивают державное мнение. Это не обязательно президент, допустим, но и вниз по вертикали. Вот. Нам всем известны так называемые истории с темниками, совещания в Кремле и так далее. Конечно, олигархи, безусловно, диктуют журналистам, не свою волю даже, да. А опосредованно.
То,
они такие ретрансляторы чужой воли. Да, конечно, в этом смысле диктуют.
Вот в этом есть разница, Наталья. Я правильно понимаю, что в этом есть разница, что ваши олигархи все еще сами могут определять повестку дня, а российские олигархи сами ее определить уже не могут. Они могут только донести волю руководства, к которому они сходили на ковер подзарядиться советами.
Я думаю, это так.
Наши олигархи тоже во многом зависимы все-таки от власти, но иногда, когда какой-то момент их интересы в чем-то расходятся, то да, тогда вот средства массовой информации, которыми они владеют, они могут занимать более свободную позицию, как это произошло и во время событий Майдана. Некоторые каналы более свободно освещают происходящее, чем другие, которые такие придерживаются сугубо лояльной позиции по отношению к власти.
Ну, я, например, не могу себе представить, чтобы, допустим, российские олигархи уровня Порошенко или тем более Рената Ахметова могли бы себе позволить какие-то выпады или критику в адрес президента России.
Например, Алишер Усманов. Давайте
Будем ходить. Да. Например, братья Ковальчуки. Я не знаю, примеров много действительно. Вот эта разновекторность украинской политики прежде всего, если эта разновекторность будет сопровождаться еще независимой судебной системой, то я думаю, что Украину все-таки ждет такое, если не светлое, то вполне нормальное, цивилизованное будущее. Потому что без независимой судебной системы, без разных подходов к тому, как живет страна, невозможна и свободная журналистика. Я так думаю.
Я также еще думаю, что и Наталья опровергнет меня или подтвердит, что разница состоит в том, мне кажется сейчас, вы можете со мной не согласиться, что в России олигарх в принципе не может получить во владение средства массовой информации крупное, влияющее на что-то, если он, собственно говоря, не у власти, если он если он не лоялен власти. А на Украине это все еще возможно. Оппозиционный, грубо говоря, олигарх может все-таки, если он захочет вложить деньги, это сделать, купить большое СМИ. Так или нет?
Нет, я думаю, что в настоящий момент уже купить не сможет. Просто сложилось какое-то статус-кво, которое как раз семья, то есть близкие люди к Януковичу, они пытаются сейчас осуществить передел медиарынка. И вот то, что происходило, я говорила, украинская медиагруппа была выкуплена людьми, близкими к семье. Это Сергей Курченко, это, в общем-то, человек оттуда, да, выкупил этот крупный холдинг. Многое говорится о том, что пытались предлагать и олигархам продать свои телеканалы также. То, что случилось с телеканалом ТВА, который практически был рейдерски захвачен людьми, так или иначе, но причастны близкими к власти. У россиянина, который живет в США, Константина Коголовского. То есть это свидетельствует о том, что все-таки наша сейчас власть, семья Януковича, она берет пример, конечно, с России. Но просто украинские олигархи уже давно владеют крупным достаточно медиабизнесом, который до 2008 года у некоторых уже был, если не прибыльным, то во всяком случае во многом уже многие телеканалы выходили в ноль. Да, сейчас он абсолютно не, для многих убыточный, но статус-кво все-таки разрушить уже власти с именно владельцами крупных телеканалов очень сложно. Потому что это в том числе и защита для их бизнеса. Да? И они это прекрасно понимают. И поэтому олигархи уже имеют возможность разговаривать с властью, оперируя в том числе и таким инструментарием, как наличие у них крупных, влиятельных и имеющих доступ к большой аудитории, широкой медиаресурсов.
Тут есть один важный момент, если мы говорим о свободе слова на Украине, в Украине и в России. Во-первых, мне кажется, что Янукович и семья спохватились поздно. Это сейчас, в общем, похоже на такие судороги. Вот этот джин, свободы или народного недовольства, он из бутылки давно вылетел и обратно туда не собирается. И Янукович, что тоже очень важно, это не дитя электронных медиа. Это не человек, которого сформировало телевидение украинское. А вот Путин – это человек из телевизионной реторты. Это безусловно. В свое время мы сравнивали, скажем так, политический путь Бориса Ельцина и Владимира Путина. Борис Ельцин был отрезан от каких-либо источников информации. Тем не менее, вот народная молва из уст в уста передавала необходимую информацию об этом человеке. И победил он благодаря невероятной массовой поддержке народа. Точно так же, как кумиром...
Ну, это вы, конечно, говорите о первых еще, первых, победах 90-х,
первых, безусловно,
естественно.
Конечно, да. Точно так же, как кумиром многих миллионов стал Владимир Высоцкий. Совершенно, в определенном смысле, абсолютно не публичный человек. Его не было на телевидении, не было на радио.
Он, ну, было очень мало, конечно.
Но, тем не менее, вот есть такие феномены, и как раз два этих великих человека России, и Высоцкий, и Ельцин, это как раз подтверждают. А Владимир Владимирович Путин целиком и полностью вылеплен электронными...
Медийный продукт.
Да, это медийный продукт, совершенно верно. Я не буду вспоминать его рейтинг в начале его пути, какой-то 2%, 1.5%, смешно. Я хочу вам напомнить, с чего, собственно, он начал. Он начал с зачистки телевизионного пространства. Первый сокрушительный, беспощадный удар был нанесен по НТВ. И вот с этого момента началась, я считаю, деградация российской журналистики, по крайней мере, ее такого телевизионного сегмента. И то, что мы сейчас видим, это вот как раз следствие, и, точнее, последствия того, что начиналось, там, не знаю, 10 лет назад.
Неумолимая зачистка, неумолимая. Наталья, у нас вот потрясение некоторое. Мы с Виталием вот посмотрели сегодня ночью сюжет по каналу «Россия-24». Этот канал идет на всю страну. В «Россия-24» солидный государственный холдинг, который дал ответ, жесткий ответ писателю Виктору Шендеровичу по поводу того его поста, который он написал, по поводу его заметки, публикации в еженедельном журнале и перепечатанной потом на сайте «Эхо Москвы». Я сейчас не буду вдаваться в детали самой полемики. Наверняка наши слушатели о ней знают. Но какой был использован прием, абсолютно подлый, была процитирована Кристина Потупчик, небезызвестная нашистка, представительница движения «Наши», когда-то она была его там секретарем-идеологом, которая сказала, что она не может, что «Эхо Москвы» отказало ей в ее реализации ее свободы слова написать пост про Шендеровича, который включал ссылку на просмотр, на скрытую видеозапись, очень отвратительно сделанную видеозапись. И канал «Россия», укоряя «Эхо Москвы», что оно не дает эту грязную видеозапись, само телевидение демонстрирует эту видеозапись, сделанную скрытой камерой, абсолютно подлую, абсолютно недопустимую. Виталий, это тоже же как будто свобода слова. Они говорят, вот у вас нет свободы слова по части там Шендеровича и его личной жизни, а у нас есть, вот мы демонстрируем, как он там... подскрытых камер.
Я могу говорить, возьму на себя такую смелость, говорить от имени «Новой газеты», естественно. Я читал пост Виктора Шендеровича. Я думаю, мы бы его не напечатали. Точно так же, как бы мы не напечатали реакцию Потупчик. Больше того, Потупчик была бы, в принципе, табуирована.
Да,
для последующих публикаций. Хотя, конечно, она к нам не рвется, это естественно. Я говорю о тональности, о доносе, да, который, безусловно, в этой реакции Потупчик на пост Виктора Шендеровича, не то что сквозит, он, да, собственно, на этом он построен. Я не могу понять действительно вот этого лобового сравнения Олимпиады гитлеровской, берлинской 1936 года и Олимпиады сочинской. Это то же самое, как вот некоторые наши густопсовые патриоты не знаю, растаптывая перестройку, Горбачева, лихие 90-е и так далее, они все время апеллируют к таким каким-то несуществующим цифрам о том, что за эти годы в России погибло столько же людей, сколько погибло в годы Великой Отечественной войны. Вот это примерно то же самое. Это, по-моему, настолько ужасающее и неадекватное сравнение, как будто мы не знаем, сколько погибло наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Вот сейчас уже совершенно затверждена цифра 30 миллионов. Нет. Для того, чтобы уязвить, унизить, растоптать, годятся, видимо, все средства. Вот я против таких средств. И я не вижу в этом никакой цензуры на самом деле.
Когда отказывают средства массовой информации в публикации таких средств.
Совершенно верно. Я в этом вижу исключительно соображение гигиены, если угодно.
Конечно.
У нас же есть у всех свои убеждения. Мы не боимся полемики, мы не боимся дискуссии, даже очень жесткой. Но я знаю, что никогда, ни за какие деньги мы не напечатаем, например, в газете Жириновского. Это решение. Он для нас, как гражданин и как политик, не существует. Я имею в виду в газете, безусловно. За кого голосуют мои коллеги на выборах, я не знаю. И, собственно говоря, и знать не хочу. Думаю, что не за Жириновского, конечно. Вот, собственно, да. Такова редакционная политика.
Вот, Наталья, я теперь к вам обращаю эту нашу ночную сегодняшнюю ситуацию, которая, она, я думаю, что из ночи перейдет в день. Я думаю, что это видео ужасное будет эксплуатироваться. Вытащили они это видео из старых компроматов, из старой вот этой прослушки и как сказать,
видеотеки.
Да, из старой видеотеки, да. Я знаю, что точно так же подло был использован этот прием из этой же видеотеки против нашего коллеги Виталия Портникова российскими средствами массовой информации. Скажите, пожалуйста, это они... И я знаю, что у вас тоже был вот вариант такого использования. Это они... У российских нахватались? Или у вас это тоже практикуется, вот эти, условно назовем, скандал со Скуратовым, да? Когда государственное телевидение вот эту вот тему голых мужиков, тащит, начиная вот от Скуратова и сегодня до Шендеровича. У вас там как с этим, с этой тематикой на информационных каналах?
У нас сейчас тоже используется очень много, я даже не называю это компроматом, потому что, и компромата тоже, но у нас еще много методов используется, когда даже не, все-таки видео, это, допустим, это реальное, да, это компромат. Он грязный, он неэтичный, он невозможный, но у нас используется много вещей, когда просто лгут о журналистах, но... Отличие от российской ситуации пока состоит в том, что это все-таки прежде всего в интернете происходит. Это еще пока не выплескивается на общенациональный канал. В общенациональных каналах пока могут запустить вот только там прослушанную разговор Нуланд и Пайета, да, посла США в Украине. Да. Но вот такое грязное видео пока, тем более против журналистов и даже против политиков, на какие-то общенациональные каналы в Украине пока еще не выплескивается, слава богу. Но тенденция тоже есть.
Вот этого, вы знаете, я этого не знала. То есть вы хотите сказать, что против, очень грубо назовем, украинским оппозиционером его не назовешь, Виталия, да, но против представителя лидеров Майдана, получается, грязное видео было использовано в государственном национальном российском канале, а у вас не было оно использовано по телевизору, так получается, только в интернете?
У нас в интернете, да, у нас в интернете.
А вот оно что, этого я даже не знала.
Тут вопрос.
Все-таки догнали и перегнали, называется, Россия.
С чего началось, с украинского интернета или с российского телевидения?
Или с российских спецслужб, которые...
То есть кто позаимствовал это? Ваш интернет, наш мне сюжет кажется, или наоборот?
Мне кажется, что все-таки это было сразу в Украине, а потом в России.
Хронологически жучки, кем были поставлены видеокамеры, чьими спецслужбами, это очень большой вопрос. Меня в этой истории, кстати говоря, потрясло вот одна вещь, которая до сих пор не была. Вот в чем было ноу-хау вот этой украинской ситуации с нашим коллегой? В том, что у него видеокамеры были поставлены дома. Здесь вот эти все выходы там с Куратова и так далее, все-таки фиксируются на каких-то съемных квартирах, куда ставят камеры, и люди так или иначе подставляются. Но они рискуют, и они подставляются и получают потом. Здесь уже дома. В России еще такого не было.
Это слежка просто.
Да, это уже слежка. То есть
это вторжение в прайвеси, в частную жизнь.
Абсолютно, да.
100%.
И это видео было сначала выложено в украинский интернет, и российский национальный канал это передал в программе «Вести». Я видела потом, я была потрясена, я приехала после новогодних праздников и посмотрела это видео.
Ну, проблема ведь в чем?
Свобода слова.
Свобода слова, вопрос, безусловно. Да, да. Исчезают, просто вымываются какие-то ключевые понятия. Репутация, там, порядочность, да, рукопожатность и так далее. Я думаю, вот этим кукловодам, организаторам этого пропагандистского фона, им совершенно, ну, не то чтобы наплевать, я думаю, что эти понятия им абсолютно неведомы. Все это можно заменить одним словом, там, цинизм. Я не очень его люблю, потому что его затерли, разжевали и выплюнули. И
теперь... Но другого-то нет.
Но другого нет, с другой стороны, да. Другого нет. И если посмотреть любой толковый словарь, то там все сказано. Что такое цинизм и как он используется. Вот мы видим это сейчас к несчастью, к огромному, потому что времена-то проходят, безусловно. Вот. И такое поступательное развитие, наверное, невозможно остановить. Могут быть какие-то боковые прыжки. Вот, может быть, сейчас мы живем как раз в этой системе координат, когда мы не вперед движемся, может быть, даже и не назад, а куда-то в сторону.
Катимся.
Ну, катимся. Но все равно это вспомнится ведь когда-то. Вспомнится и припомнится. И то, что сейчас создается, лепится, таит в себе огромную угрозу вот именно сведения этих счетов. Сейчас сводят счеты, безусловно, только с одной стороной. Когда эта сторона ответит, вопрос времени.
Вы думаете, да, какой живой оптимист, что у нее когда-нибудь в России
Почему?
Появится
во-первых,
возможность
во-первых,
ответить?
Во-первых, в России надо жить долго. Да, 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 извините меня за эту банальность.
Это
во-первых. А во-вторых, наш замечательный архивист, историк, писатель Натан Эль-Эльман, он эту парадигму-то, в общем, просчитал, что каждые 20 лет реакции сменяется десятилетием реформаторства. Вот сейчас мы находимся где-то в середине этого реакционного развития России. Кстати сказать, у него многое совпадает. Я ему верю. Он был умнейший, благородный, честный человек.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете, а на нашем сайте смотрите сейчас программу «Лицом к событию». Мы посвящаем ее докладу «Репортеров без границ», который в свою очередь посвящается состоянию со свободой слова. В России Россия заняла 148 место, Украина 127 из 180 стран. С вами Виталий Ярошевский, «Новая газета», и Наталья Легачева. Наталья, это главный редактор сайта «Телекритика украинского». Вы можете задавать им вопросы и звонить по телефону 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Вот у вас редкая возможность поговорить вот напрямую об украинско-российской прессе. И я сейчас озвучу... Да, начнем с того, что очень я хочу порадовать очень многих наших слушателей. Есть такая категория, которая будет счастлива узнать, что очень упали в рейтинге Соединенные Штаты Америки. Со свободой слова в Соединенных Штатах произошел обвал. Они были в прошлом году они переместились на 46-е место, что на 13 строчек ниже, чем в 2013 году, в том год назад. С чем это связано, объясняют авторы доклада, с тем, что «Репортеры без границ» связывают ухудшение ситуации с преследованием федеральными властями рядового Брэдли Мининга, который передал сайту WikiLeaks документы правительства США, Эдварда Сноудена, преследование также Эдварда Сноудена. Вот эти два, собственно говоря, два случая обрушили рейтинг Соединенных Штатов на 13 пунктов. Сноуден, расплатили Соединенные Штаты за Мэннинга и Сноудена. Вот для справедливости я должна сказать вот это. Да. И теперь я озвучу критерии, по которым российская пресса занимает очень низкое место, 148-е. Это первое... Первое, репрессивные законы, которые были приняты против прессы. Это очень жесткий контроль федеральных телеканалов со стороны государства. И, да, законы, которые нацелены против журналистов, активистов и так далее, и блогеров. Черный список интернет-сайтов, преследование активистов. Все это считается ограничениями. И критика власти стала и запрет критики власти. Фактически очень сложно критиковать власть. Вот говорится так. Ну, плюс задержание журналистов, это то же самое и в Украине. Примерно вот такие, вот такой комплекс критериев. Вы согласны с ним? Что-то добавите, что-то убавите?
Я добавлю вот что. У нас в редакции 6 убитых, да, в газете. Вообще, на самом деле, это кромешная цифра, над которой далеко не все задумываются. Ни войны, ни чумы, а 6 убитых журналистов. Убиты эти 6 журналистов за исполнение профессионального долга.
Все, причем все.
Все
за
все.
Это, да, это правда.
Не за
не
левые сделки, не во время ссоры, там, я не знаю...
Да.
С пьяным
мужем.
Мужем, да, допустим. А убиты при исполнении профессионального долга. И Политковская, и Игорь Домников, и Щекочихин, Стемирова. Ну, вспомню я и Станислава Маркелова, и Женю Бабурову. Совсем в отсвете лет ушла из жизни. Молодая абсолютно. Вот. И что я могу сказать? Допустим, из этих 6 убийств раскрыты 2. Это убийство Игоря Домникова, и то не до конца. Мы бьемся за то, чтобы сел в тюрьму заказчик этого убийства. Пока нам не очень удается. Исполнители сидят, причем получили пожизненное. Это так называемая тагариановская группировка. Профессиональные убийцы. И раскрыто убийство Станислава Маркелова и Жени.
Да.
4 смерти остаются неотмщенными, я бы сказал. Анастасия Бабурова, да. Почему я Жене-то сказал? Господи, прошу прощения. 4 смерти остаются неотмщенными. Неотмщенными, причем месть, естественно, по закону, может осуществлять только государство. Государство за наших погибших, причем страшно погибших товарищей, не отомстила. Причин много, у меня есть свой взгляд на это. Ну, это ведь тоже такое ограничение свободы слова. Вообще лучше цензура, это убийство журналиста. Лучшее. Самое качественное, самое эффективное.
Владимир из Алтайского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, вы слышите меня, да?
Мы вас слышим хорошо.
Я хотел бы вот спросить, а по каким критериям вот, значит, вот этот рейтинг составлялся? Ну, я так предполагаю. Ну, вот я так думаю, что Россия должна быть практически исключена, если бы, скажем, региональную и муниципальную прессу рассматривали, так сказать, на предмет свободы слова. Вот вы, наверное, я имею ваших собеседников в виду, и сходите, прежде всего, центральная, так сказать, международная пресса, а краевые, областные газеты, я вот по Алтайскому краю говорю, районные, городские просматриваю. Ну, это, знаете, мрак вот таких застойных лет. Только, значит, хвала власти и все, и больше, ну, никому слова не слышно. Особенно это характерно для электронных СМИ. И позвольте еще такое, я хотел бы передать привет, вы упомянули Ольгу Мусафирову, это моя однокурсница, я рад, что она...
Здорово.
Вот так здорово. Вы о ней отзываете. Спасибо.
Здорово.
Передам
мы сейчас
спасибо.
Спросим, я спрошу обоих собеседников, вот, говорю обеих, нужно с Натальей начну.
Вот как я
да.
перепутал.
Наталья,
там,
расскажи, вот мы совсем не знаем, конечно, мы не знаем, мы уже смотрели, мы ваши каналы-то в национальные совсем не знаем, а начали смотреть вас только в интернете, все подряд, вот Эспрессо ТВ, Громадский ТВ, я смотрела день и ночь, но плохо знаем мы ваши телевизионные, а уж региональную прессу совсем не знаем. Есть ли вот такие же острые, резкие отличия, которые назвал Владимир, для России в украинской прессе, что региональная, ну там совсем плохи дела, или очень намного хуже, чем в центральной?
В регионах плохо, действительно. Я не знаю, намного ли хуже, но, наверное, хуже в том плане, что не во всех регионах могут принимать, там, допустим, тот же 5-й канал, который у нас более-менее свободный, вот Петра Порошенко, или 24-й канал Львовский, который тоже сейчас очень адекватно освещает все события. То есть у них покрытие, понятно, намного меньше, чем у национальных каналов. Пресса региональная, она вся тоже очень зависима от местных властей, а местные власти зависят от центральной власти. То есть ситуация на местах тяжелая, но, конечно, все-таки есть и на местах еще пока островки какие-то свободы, есть какие-то средства массовой информации, которые пытаются вести независимую политику, но их немного. Лучше ситуация в интернете. Другое дело, что в регионах, опять-таки, хуже с доступом к интернету. Но, конечно, вот такой тотальной зачистки медиапространства в Украине, как в России, все-таки еще нет. Вот о том внешнем плюрализме, о котором я, по-моему, уже говорила, он существует. Да? Внутреннего плюрализма во многих средствах массовой информации нету, то есть там есть цензура собственника или менеджеров, или власти. Но получить информацию разностороннюю о происходящем в Украине, а в нашей стране пока тот, кто хочет пользоваться разными источниками информации, он может. То есть есть небольшие телеканалы, есть интернет более-менее свободный, хотя на него тоже там все время покушаются, но все-таки внешний плюрализм, он пока в Украине присутствует. Но в регионах ситуация, конечно, хуже, чем в Киеве.
Виталий, спасибо, Наталья. А вы, Виталий, можете вот для России как-то вот такую мысленную более-менее рисовать карту, где посвободнее, где совсем плохие дела? Вот так вот, как вы представляете по работе с вашими собственными корреспондентами?
Ну,
она же разная Россия,
она в этом смысле. Она, безусловно, разная Россия.
По части свободы.
Посвободнее, как мне кажется. Ну, во-первых, у нас есть такие региональные издания. Это «Новая газета», которая выходит в регионах. Прекрасная география у этих изданий, там, от Петербурга до Владивостока. Мне кажется, по свободе в Петербурге. Мне кажется, по свободе во Владивостоке. А вот, допустим, в Казани так ведь и не очень. Плохо в Рязани.
Про Чечню я вас не буду спрашивать.
А у нас ничего нет в Чечне. И никого, кстати. Плохо в Рязани. Постоянно там журналистами сталкиваются власти. Точнее так, их атакуют, журналистов. Что еще? В Краснодаре это такой паритет, равновесие. Но такое достаточно шаткое, мне кажется. Потому что журналисты там понимают прекрасно. «Новая газета Кубани» называется. Очень сильное издание, кстати. Вот. Но они вынуждены, естественно, учитывать реальность.
Ситуации, в которой
да,
они
нет,
живут.
Безусловно, честь им и хвала, тут я ничего не могу сказать. Ну, вот ты просто спросила, где получше, с моей точки зрения. Ну, вот, насколько я знаю, получше вот Петербург, Владивосток.
И даже Кубань, что интересно. Да. Вадим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, у меня такой вопрос гостю. Вот чем вы объясняете, что в нашем обществе, ну, не только на периферии, но и в столицах наших, ну вот не хотят свободы слова, свободы информации, и не только обыватель, но даже, и что возмутительно, журналистское сообщество, или вот эта интеллигенция продажная, которая побежала в президентские советы, в общественную палату, а ведь там есть и такие деятели, которые считают себя демократами, как там Алла Гербер, которая иногда выступает на свободе. Вот вся эта кухня, все эти деятели, они сами тоже не хотят, они не требуют, они не борются за свободу слова.
Гербер, куда, спрашивает Виталий, побежал? В администрацию президентскую?
Ушел, наверное.
Куда-то в совет.
В общественной палате.
В общественную палату.
Ну, не знаю. По-моему, работа в общественной палате приличного человека. Это,
пусть будет больше приличного
человека в общественной
палате. Я понимаю очень хорошо его вопрос. Почему не нужна свобода слова людям в широким массам населения российского? Это правда, что она не нужна?
Ну, я думаю, что, во-первых, это, безусловно, такая генетика. Это все на генетическом уровне.
Да, у Натальи потом спросим, почему такие разные.
Вот, разные абсолютно. Это, во-первых. Во-вторых, свободу слова не намажешь на хлеб. Люди привыкли более-менее прилично жить. Ну, более-менее, подчеркиваю. Жили хуже, стали лучше.
И думают, что если будет больше свободы, они потеряют слово, если слишком много они узнают, они потеряют свое масло.
Журналисты именно об этом думают. Я не знаю, какие...
журналисты.
Да ведь и люди тоже. И люди тоже. Люди думают о том, что их, допустим, если приглашают на площадь, то они, может быть, и рады выйти, но альтернатива... Это же все проблема выбора. А потом, мне кажется, что выросло достаточно такое равнодушное общество. Равнодушное. А равнодушное общество одинаково сильно отвергает, допустим, ну, внутренне, что называется, отвергает существующие порядки и свободу слова. Одинаково сильно, я уверен. Потому что вся эта осанна, которая поется вождю, там, не знаю, партии, власти и так далее, это такой старый сундук, в котором лежит потраченное молью платье, да, вот и все время это платье перетряхивают. Потом мы традиционно, исторически, какой-либо свободе слова не привыкли. Но знаем, чего стоит эта свобода, как за нее расплачиваются. Я уже говорил о 6 убитых в нашей редакции. Ну, кому такая свобода нужна? Я вообще придерживаюсь такого принципа. Ни один материал, самый острый, самый разоблачительный, не стоит не то, что жизни, а даже здоровья журналиста. Но люди рискуют. Они вот рискуют ради того, чтобы у других людей, не знаю, раскрылись глаза, чтобы те, кто сомневается, утвердился в том, что он прав, а те, кто прав, еще более утвердились в том, что они правы. Вот ради этого, собственно, и жизнью рискуют журналисты.
И гибнут в итоге.
И гибнут. Я и говорю, рискуют жизнью. И гибнут.
Наталья Лигачева, я хочу спросить у вас. Это действительно какая-то для нас загадка. Я в этот раз уже даже опрос не заказывала. Я боюсь, честно сказать. Мы получили два эфира назад такой опрос, что уже лучше не спрашивать людей, нужна ли им свобода слова. Они на улице сказали, что, во-первых, какие там... Мы спрашивали, будет ли завинчивание гаек. Они говорят, да какое завинчивание? Тут и так все прекрасно, некуда дальше завинчивать, потому что все развинчено, и свобода есть, и она нам не нужна. И если есть государственное телевидение, где... чего-то не договаривают, так и правильно, пропаганда должна быть пропагандой. То есть мы все это уже получили, услышали, я больше как бы нет смысла повторять. Если бы у вас прошел такой опрос в Украине, я думаю, что был бы другой результат. Как вы видите разницу между российскими широкими народными массами и украинскими? Я даже не буду спрашивать, видите или нет, видите. Как вы это объясняете?
Ну, я думаю, что огромный вклад в такую вот равнодушие, о котором мы говорили, безразличие и отсутствие необходимости в свободе слова, вложили сами средства массовой информации, которые стали контролироваться властью и соответствующим образом уже вдалбливают в головы обывателя то, что ему свобода слова не нужна, и что вообще все хорошо. И, конечно, с одной стороны, а с другой стороны, в Украине очень сильным образом это достигается путем деполитизации и десоциализации телевизионного пространства. А есть развлечения, есть много таких развлекательного продукта высокого качества, есть много криминализированных там новостей, кого-то где-то кого-то убил, там бабушка, дедушку, да, там на кого-то футбольные ворота свалились и так далее. То есть это приемы, которые применяются властью для того, чтобы увести людей от принятия каких-то осознанных решений, отдачи этого права тем же властям, там, депутатам, политикам и так далее. Но, безусловно, в Украине общество отличается, и я думаю, что все-таки это связано как с каким-то генетическим уровнем, о котором вы говорили, так и просто с ситуацией. Все-таки у нас большее количество украинцев связано с Западом. Да? Вот вы даже говорили об олигархах. Вот российские олигархи, они самодостаточные. И, может, у них наверняка есть и счета на Западе, но я думаю, что все равно они в большей степени зависят от лояльности к Путину и все-таки страна, в которой много нефти, это другая страна, чем в которой нефти нет. Да? У нас даже на бытовом уровне очень много украинцев связано так или иначе с Западом через заробичан. Да? Это вся, собственно, западная Украина.
Это промысел, да.
Ну, да, 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 да. С одной стороны. С другой стороны, все-таки у нас очень сильно олигархи зависимы и от мнения Запада, и у них там и счета, и у них там все дети учатся. И, ну, вот репутация на Западе для наших олигархов тоже значимо. Не случайно, вот, например, даже сейчас, в этот период острейшего политического кризиса, все западные представители, они ведут переговоры ведь не только с государственными деятелями, они ведут переговоры с крупными олигархами, там, с тем же Ренатом Ахметовым, там, Пинчуком они встречаются, да, с, может быть, и с Фирташем, я, ну, больше завязан на российский бизнес. То есть у нас все равно есть большая ориентация на евроинтеграцию. У меня вот, честно говоря, например, дочь учится сейчас в Москве. И вот была интересная ситуация, что когда начались у нас эти события все, Катя сразу хотела приехать сюда в Киев, поддерживать Майдан. И я говорю, нет, ты вот учишься в Москве, ты рассказывай там москвичам, своим друзьям, молодым, что происходит на Украине. И Катя пришла в свою достаточно продвинутую там киношколу частную, и она была удивлена реакцией молодых продвинутых москвичей, которые сказали, вы что, хотите в Европу? Да зачем она вам нужна? Ну, для нас это немыслимо, для одноклассников Кати, для молодого поколения. Все-таки то поколение, которое живет по, не на востоке и не на юге, они очень сильно ориентированы на западные ценности, на европейские ценности. Они понимают эту значимость. И поэтому, конечно, у нас и значимость свободы слова для многих, для большого количества людей все-таки, ну, выше, чем в России.
Ой, спасибо, это очень интересно. Виталий, вы знаете, я как-то действительно я об этом не думала. То есть я понимаю, что, да, ориентация на Запад и вот, попытка соотнести и попытка подумать, а что скажут про меня на Западе, она всегда присутствовала и в поведении российской власти. Они не так уж независимы от западного мнения, у них не так уж мало там счетов и детей. У них все это есть там тоже. И как-то они, в общем, еще, может быть, даже если они все еще тут держат, как-то какие-то приличия еще соблюдаются, то тоже во многом благодаря этому. Но как вы объясняете то, что только что сказала Наталья, что молодое поколение россиян совсем не так вот, ориентировано на Запад, как молодое поколение украинцев. Им Майдан не интересен. Мы проводили также опрос, у меня опрос за опросом, что только за голову хватаемся. Да. Проводили опрос на журфаке по Майдану. Угу. Мы знать не знаем, это далеко, нам это не интересно и не нужно. Чем вы это объясняете?
Я объясняю это, опять же, такой вялотекущей традицией, таким почвенничеством, не знаю, наших бьют, ну и так далее, да? Ты упомянула журфак, родной нам. Я приехал на журфак сразу после бархатной революции в Праге, в Чехословакии. Это было, дай бог памяти, ну, значит, соответственно, 89-й год, но я мог приехать на журфак летом 90-го года. Я был еще на баррикадах, я видел эту площадь Вацлавскую, заполненную невероятными людьми совершенно. Я видел Гавела, я с ним общался. Я был таким окрыленным, я пришел...
Лохом, теперь бы сказали,
лохом,
да.
Абсолютным лохом. Лохом педальным еще бы добавили. Меня попросили прийти на факультет журналистики, на родной мне факультет, и встретиться со студентами. Это была такая катастрофа.
Да.
Такое разочарование. А я начал разговор с того, что бархатную революцию, эти перемены в Чехословакии начали студенты. Все началось с разгона студенческой демонстрации. Я говорю, вас все устраивает, что происходит в стране?
Угу.
Да, все. Хотя в 90-м году не могло все устраивать.
Да.
Не знаю, то ли врать. Я вообще считаю, что в общении с Катей, по-моему, да, дочка, Кать, коллеги, эти ребята были неискренние.
Вот даже
я
так
считаю, что были неискренни. Ну, во-первых, на этот пример я могу привести другой пример. У нас в редакции очень много молодых, успешных,
вот, да,
очень много молодых, успешных МГИМОшных, там, высшая школа экономики, чего там только нет. То есть это, в общем, такая молодая элита по образованию, по такому бэкграунду. И работают они в газете, где не сделаешь какую-то особенную карьеру, где платят вполне скромные деньги, а может, по сравнению с некоторыми другими, там, не знаю, средствами массовой информации, так просто совсем скромные. Я понимаю их выбор. То есть, так, я спросил, а что вы здесь делаете? Специально, значит, задал такой провокационный вопрос. А нам работать не стыдно. А есть что-то, что там дороже денег. Я думал, дурит меня. Ну, нет. Нет. Значит, есть какая-то другая молодежь. Та, которая костит Запад, ну ведь из каждого утюга это все звучит. Волей-неволей человек начинает пропитываться сначала такой клаустрофобией, да, такой зажатостью, а потом, значит, вот этот взрыв происходит. Почему они нам советуют, почему они к нам лезут постоянно? Ну, во-первых, никто к нам не лезет особенно. Но ведь мы тоже не отечественные машины покупаем. Мы и в Сочи не ездим отдыхать. И дети у многих из нас учатся за границей. А вот эти двойные стандарты, они порождают такую кривизну восприятия. Абсолютную некритичность восприятия другой жизни. Абсолютно другой жизни. Я имею в виду жизни западнее Буга, допустим. Да?
Я вот, знаете, подумала сейчас, когда вы говорили, подумала об этих молодых людях, журналистах, которые работали, там тысячу, больше тысячи человек, которые работали в РИА Новостях.
Да?
Которые работали да. Вот свободно достаточно в государственном агентстве, причем никто им не нажимал, ни на какое не надавливал горло их песни. Да. И вдруг в один прекрасный миг им говорят, вы работали вчера вот в таком варианте свободы слова, а теперь у вас будет совсем новый, пропагандистский.
Ну, я знаю настроение в РИА Новости, знаю, в общем, из первых рук. Они совершенно неоднозначные. И я не уверен, что с господином Киселевым или там, с госпожой Симоньян захотят работать так называемые пехотинцы, да? То есть люди, которые, собственно говоря, этот контент и создают. Это так называемые рядовые журналисты, не факт. Я знаю, что многие ищут работу. Ищут.
То есть, да? Все еще это возможно?
Конечно, они существуют в нынешнем статусе, по-моему, до конца марта.
Да, да. Три месяца на ликвидацию.
Три месяца на ликвидацию. И как мне объяснили, там кто-то достанет. Всех выведут за штат, это понятно. Кто-то получит одну бумажку уведомления, а кто-то две. Вот эта вторая бумажка, это, значит, уведомление об увольнении. А вот одна, это, значит, возможность подумать. Как бы, да? Будут, видимо, собеседования и так далее. Ну, я не знаю. Это совсем все неоднозначно. И РИА Новости, действительно, там же журналисты хлебнули такой профессиональной свободой.
Да, в том-то и дело. Хлебнули.
Это кружит голову невероятно. Невероятно просто. Я все время вспоминаю вот свою эту журналистскую юность пражскую, потому что там свобода была запредельная. И тогда, на исходе, на излете перестройки, в ТАССе, можете себе представить, в ТАССе, тогда был генеральным директором Игнатенко, и нам, корреспондентам, которые сидели в разных странах, за рубежом, разрешили так называемый приход, прямой выход на информационную ленту. Это абсолютная свобода. Абсолютная. Я не уверен, что на Западе такое есть. То есть я мог написать все, что угодно. Нажать кнопку и выйти в информационное пространство. Это было так увлекательно. Во-первых, нам доверяли. А во-вторых, мы могли писать так и о том, как мы это думаем и воспринимаем.
Ну, прошли годы.
Прошли годы,
Досмеркалось. Я вот в заключение нашей программы хочу спросить вас. Очень интересно всегда сравнивать прогнозы. Наталья, давайте мы с вас, вот начнем с вас. Наталья Легачева, Киев. Вы прогнозируете на следующий год улучшение ситуации, уменьшение места, а значит, улучшение ситуации понижение. Для украинцев, понижение места в этом рейтинге, или наоборот, повышение, или вы законсервируетесь. Вот какой у вас прогноз, судя по тому, что вы знаете о ситуации в прессе сегодняшней?
Ну, я думаю, что рейтинг у нас будет хуже намного, потому что я уже сказала, что у нас огромное количество насилие над журналистами было совершено во время этих событий на Майдане. Более 150 журналистов уже пострадали от избиений, насилия со стороны правоохранительных структур прежде всего. Поэтому, конечно, рейтинг ухудшится невероятно. С другой стороны, все будет зависеть от развития ситуации и, конечно, дух свободы, вот о котором мы говорим во многих средствах массовой информации, он все-таки сейчас будоражит многие умы, и то, что даже многие центральные телеканалы или временно, или продолжают намного лучше, с соблюдением, большим соблюдением журналистских стандартов, давать более полную картинку, это вот этот дух свободы, он действительно значим, и он будет иметь тоже последствия для украинской журналистики. Поэтому я думаю, что рейтинг ухудшится, а вот ситуация ухудшится. Реальная, может быть, все будет зависеть еще, конечно, и от контекста политической
Спасибо,
ситуации.
Спасибо, Наташа. У вас тоже секунды. Что будет?
Секунда буквально. Да, во-первых, секунда. Репортеры «Без границ» могли бы оценить не вклад власти в несвободу слова, а вклад журналистов в несвободу слова. И в этом смысле украинские журналисты должны вообще войти, может быть, в первую десятку. А российские опуститься еще ниже. Да, в этом, ну, в смысле, или выше подняться в этом рейтинге там, да? И, наконец, мой прогноз, я оптимист, но прогноз мой пессимистичен.
Пессимистичен.
После Сочи.
И на этом пессимистическом прогнозе после Сочи мы завершаем программу.